все, уважаемые слушатели, мы начинаем нашу программу. Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Здравствуйте.
И информационно-правовой портал «Законе» представляю я, Артем Каховский. И нарушая традицию, у нас не канонический состав сегодня. Мы в расширенном составе работаем. С удовольствием представлю гостей наших. Это сегодня, ну, прежде всего, юрист, а далее депутат Госдумы, зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, глава Комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Анатолий Выборный. Анатолий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
И также юрист, конечно же, частный детектив Андрей Витальевич Винг. Андрей Витальевич, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я напомню, что каждый четверг с 5 до 6 часов вечера мы в прямом эфире говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. Артем, ну я думаю, что песня прозвучала, все поняли, что речь пойдет сегодня о...
частной охранной деятельности, о деятельности частных детективов, частных сыщиков, телохранителей, частных охранных предприятий. Ну, неспроста такой состав у нас сегодня. Обсудим готовящиеся в Госдуме законопроекты о частной охранной деятельности и о частной детективной деятельности. А дело в чем, как я понимаю тему, я думаю, эксперты меня поправят, если что, не всегда наши граждане доверяют защиту своих прав, защиту своих интересов, защиту своего имущества, здоровья, жизни своей правоохранительным органам, да? Кто-то не доверяет, кто-то обращается, соответственно, в частные организации, к частным детективам, ну, даже, например, для сбора тех же доказательств преступления. Вот, ну, не могут, не реагирует полиция. Человек идет, обращается к частному детективу, частный детектив имеет право вести определенную деятельность и даже эти доказательства в суде представлять. Но, к сожалению, законодательство, как мы понимаем, в рамках которого работают эти самые частные детективы, телохранители, частные охранные предприятия, оно формировалось очень-очень давно и очень-очень давно не менялось. И в нем, как пишут сами частные детективы, вот я процитирую одного из них, закон не позволяет нам нормально работать, поэтому мы его нарушаем, когда считаем нужным, руководствуясь при этом нередко внутренним чувством справедливости, по выражению частного детектива Александра Шатунова из Уфы. Вот невозможно человеку работать абсолютно в правовых рамках, так как власть боится дать нам возможность для работы. Ну, давайте, я думаю, коротенько об этих самых законопроектах, готовящихся, поговорим.
Анатолий
Борисович, да, как бы простым языком, что предлагается поменять, расширить им полномочия, руки развязать, что?
Давайте мы начнем. Что сегодня представляет законодательство о частной детективной и охранной деятельности? Простым языком и очень кратко. Действительно, я вернусь к вашей мысли, что у нас сегодня есть единый закон, который принят еще в то далекое время. Это в первые годы постсоветского времени, 1992 году. Принят закон федеральный о частной детективной и охранной деятельности. И, конечно же, этот закон имеет эхо советского прошлого. Почему? Потому что в советское время мы даже себе представить не могли, что такое частный сыск или частная охрана. Не было такого. Соответственно, у нас и не было и научных, и практических наработок на этот счет. Поэтому закон принят в том виде, которым он был принят. Но это уникальный закон. Это был первый базовый закон. Это был единственный закон, который вобрал в себя разные виды деятельности, причем разные по своей правовой природе. И самое главное, что это базовая, отправная юридическая точка, которая позволила эффективно развиваться частной охране и частному сыску по настоящее время. За эти годы закон претерпел практически все нормы закона претерпели так или иначе изменения, кроме одной. И на сегодняшний день, как бы мы его в дальнейшем не совершенствовали, пришло время, когда нам необходимо признать, что нам необходимо просто принять два разных закона. Почему? Потому что в 2010 году у нас была исключена норма, которая предусматривала смешанные формы деятельности. То есть отпала необходимость в законодательном дуализме, регулировании одним законом двух различных видов деятельности, частную охрану и частный сыск. И самое главное, что совсем недавно, 27 марта этого года, на Межпарламентской ассамблее СНГ было принято два модельных закона о частной детективной деятельности и о частной охранной деятельности. Ну и сегодня есть такие факторы, как поменялся регулятор. У нас сегодня, например, частную охрану регулирует и контролирует и ведет Росгвардия, а частных детективов Министерство внутренних дел.
Ну, давайте так, вот с нами сегодня в студии наглядный пример, можно сказать, человек, который своим примером показывает, что вести частную детективную деятельность возможно и, возможно, успешно, насколько я знаю. Андрей Витальевич, ну, на ваш взгляд, что требуется сегодня в нашем законодательстве? 3 минутки до рекламы, вот в качестве вступления, чисто вот из практики вашей.
Из моей практики я думаю, что само совершенствование законодательства или изменение законодательства в области детективной деятельности, именно в том виде, в котором оно прописано в существующем законе, с моей точки зрения, оно не нуждается в коррекции, потому что, в принципе, после всех изменений оно довольно применимо. Проблема возникает в том, что появляется такое двоякое толкование данного закона именно правоохранительными органами и контролирующими. С одной стороны, статья 3, а именно пункт 7 закона о частной детективной охранной деятельности, первая часть пункт 7, разрешает детективу сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с любым участником процесса. Это может быть как потерпевший, так и, значит, представитель потерпевшего, подозреваемый, обвиняемый, его адвокат. Но с другой стороны, именно правоохранительные органы, прокуратура, суды ссылаются на то, что детектив, как участник процесса уголовного, в Уголовно-процессуальном кодексе не прописан. И, соответственно, доказательства, которые он предоставляет, каждый раз надо думать, как их приобщить в рамках закона, и каждый раз это оценочная категория, которую оценивает конкретный следователь, конкретные прокуроры, конкретный судья. Причем, исходя из ситуации, что следователю очень невыгодно получать иные доказательства, допустим, невиновности подозреваемого,
кроме тех, адвоката.
Как и от адвоката, да, то, естественно, он делает все возможное и невозможное, чтобы эти доказательства признать незаконными или не включить их именно в материалы уголовного дела.
Скоро будет эта перебивка. Артем, какой вопрос для слушателей? Что мы хотим от них услышать?
Нам же важно их мнение узнать. Прежде всего, как считаете вы, уважаемые слушатели, нужно ли вообще какие-то реформы проводить в этой сфере? Вот те самые товарищи, которые, если не может правоохранительная система государственная, готовы на частной основе, не безвозмездно, конечно, нам помочь. Помочь в раскрытии преступления, в сборе доказательств, в слежке за кем-нибудь, кого вы в чем-нибудь подозреваете, вообще в охране самих себя. А нужно ли расширять им полномочия, а как-то регулировать всю эту сферу? Как считаете вы, напомню, не просто так мы все это обсуждаем, как обычно делаем это в рамках нашего совместного с Минюстом проекта по мониторингу правоприменения, и самое интересное мнение мы тщательно стенографируем, анализируем и включаем в наш ежемесячный отчет Минюсту.
788-3605, код 8495, радио Москвы, уходим буквально на полминуты.
Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Выписки из реестра выдает Росгвардия.
У нас уже продолжается, уважаемые гости, программа. Можно я скажу, что я должен сказать? Спасибо. Продолжается совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Вот, в принципе, Андрей Витальевич, вот частный детектив. Что наши простые люди, простые слушатели думают? Ага, это значит, богатый пожилой мужчина нанимает вас, чтобы он следил за молодой женой, которая неизвестно с кем спит. Потом он получает снимки, ему дают пухлый конверт с ценными суммами денег. Правильно я говорю?
Ну, не всем именно это сразу приходит в голову.
Судя по фильмам, да?
То есть я вам скажу так, что из моей практики, которая сложилась уже...
К сожалению, такого не было.
Дай бог, с 2003 года... То есть я уже занимаюсь этим практически 15 лет, 14. Mm. Я ни разу не брал таких заказов, хотя были люди, которые приходили и пытались мне такие заказы дать. Один из моих коллег, которого я очень близко знаю, один раз такой заказ взял и зарекся на всю жизнь. Дело в том, что с точки зрения именно применения данных доказательств и использования их, это бесполезно. Исходя из российского законодательства, изменяет жена мужу, не изменяет. При разводе все имущество делится 50 на 50, если нет брачного контракта. Поэтому доказательство ее измены, ну, для личного самоудовлетворения, ну, тогда это к психологу.
Это понятно. Ну, вот смотрите, допустим, за мной следят. А это законно вообще, что нарушаются мои права? Это же вмешательство в мою личную жизнь.
Нет, незаконно. Да я вам скажу так, что наружное наблюдение, именно слежка, да, как вы называете, следят, это один из самых дорогих и самых малоинформативных и малоперспективных средств сбора доказательств. На сегодняшний день доказательства можно собирать о человеке, не выходя за ним и не производя слежку, наружное наблюдение. Mm-hmm.
Я просто знаю историю, когда вот у меня есть один пример, когда частный детектив помог. Это просто родственник моего однокурсника пропал в Челябинской области парень. Полиция не делала ничего. Наняли частного детектива, и тот, ну, заплатили хорошие деньги, надо сказать. Тот на самом деле провел хорошее расследование, и они все выяснили. Это основная работа, как я понимаю.
Нет, не обязательно. Это например, сбор сведений по гражданским делам при разделе имущества. Сбор сведений по гражданским делам об определении места жительства детей. Сбор доказательств по уголовным делам. В этой части основной клиентской базой являются адвокаты, но это исходя из особенностей российского законодательства. Об этом мы тоже поговорим как раз. Я так понял, что одно из предложений в изменении законодательства вводит такое понятие, как детективная тайна. Вот, потому что этого понятия в данный момент нет, приходится заключать договора с адвокатами.
То есть, извините, я просто хочу понять. То есть, к частному детективу обращается, когда государство не может помочь или не хочет.
Или не хотят, чтобы государство узнало о каких-то сведениях.
Об этом, да. Ну, это понятное дело. Да, Артем, напомню вопрос для слушателей и продолжим нашу передачу.
Нужно ли реформировать систему, которая у нас сегодня регулирует деятельность частных детективов, частных охранников, телохранителей? Нужно ли расширять их полномочия? У меня вот вопрос к Анатолию Борисовичу. Данные статистики есть, не знаю, насколько верны, что у нас на всю страну 1000 детективов всего и 10 тысяч телохранителей на наш 140 миллионов населения. Количество вот простых охранников 5 лет назад еще перевалило за 1 000 000. То есть они кругом, они в офисах, в школах, везде, в суде, в магазинах, на рынках. А их как бы больше, чем кажется на первый взгляд, они же посменно работают. То есть сегодня их в разы больше, чем в лихие 90-е получается. Кажется, что это ненормально. При том, что высокий уровень преступности и как бы связанные с ними риски все равно сохраняются. Мы читаем в заголовках, там-то раздели, чего пограбили, там-то отдубасили, так раздели, разоружили, чего. Вот мы сегодня меняем законодательство ради этого бизнеса, получается, может быть, как версия, вот говорю то, что нашли мы в интернете, а детективы и телохранители, может, это для прикрытия?
Ну, давайте тогда по статистике пройдемся. У нас на самом деле около 1000 частных детективов, примерно 750 тысяч частных охранников, 23 тысячи частных охранных организаций, которые имеют лицензию, а всего зарегистрировано около 60 тысяч, но они, многие не имеют лицензии. И кто эти люди? Если мы говорим про, например, частных охранников, то это, как правило, бывшие работники Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, спецслужб, службы внешней разведки, главного разведуправления. Это те люди, которые давали клятву на верность Родине. Они имеют специальную подготовку по применению оружия, физические силы, боевого искусства. И благодаря частным, например, охранным организациям и частным детективам у нас сегодня сотни тысяч правонарушений предотвращаются. Десятки тысяч преступников, которые совершают тяжкие уголовные преступления, например, пресекаются, задерживаются, передаются органам следствия. То есть это большое подспорье с точки зрения наведения правопорядка и минимизации правонарушений в нашей стране. Это правда. Но чем обусловлено... Еще раз вернемся к причинам изменения нашего действующего законодательства. Вот, например, возьмем институт телохранительства. Де юре этого института нет, де-факто мы понимаем, что он есть. Потом, что касается частных охранных организаций. Сегодня частная охранная организация — это такое же коммерческое предприятие, как любое другое, которое работает в рамках действующего законодательства. Но, например, создавать свои филиалы в других субъектах Российской Федерации, это предприятие не имеет права. И таких недочетов в нашем действующем законодательстве, особенно если это связано с привлечением сил и средств для обеспечения правопорядка при проведении массовых мероприятий, с массовым пребыванием, там, где очень много людей, не регулируется. Если, допустим, причинен вред имуществу или здоровью частного охранника, это все ложится на плечи частной охранной организации. В то время как по просьбе наших органов правопорядка они задействуются, скажем так, по просьбе нашего государства. А вот представьте себе любую коммерческую организацию, если, например, она торгует каким-то имуществом. Это все имущество берется, во временное пользование эксплуатируется, потом возвращается. Там повредили, не повредили и так далее. Или любая коммерческая организация, она тут уже превратится или будет введена в банкротное состояние. Все эти вопросы, которые связаны с обязательным участием или содействием органам правопорядка, или добровольным, эти все вопросы должны быть законодательно регламентированы. Так будет лучше для всех, и для государства, и для частных охранных организаций, и в целом для нашего общества. Все эти вопросы должны быть в строгом соответствии с действующим законодательством. При этом понимая, что частная охранная организация — это, тем не менее, не любая другая коммерческая организация, целью которой является извлечение выгоды. Это один из институтов обеспечения безопасности, в том числе нашего государства.
Извините, пожалуйста, вот Анатолий Борисович, а чем это хорошо для простого человека, который слушает нас сейчас по радио, вот, обывателя? Вот, вы сказали, для организации хорошо, для охранников хорошо, а для простого человека чем это хорошо? Чем
вы хорошо? Знаете, хорошо чем? Мы очень много раз слышали о том, что охранник избил в торговой точке покупателя. Да. Это много скандалов было.
Мы даже говорили об этом неоднократно в эфире.
Да, совершенно верно. Но на самом деле ни один частный охранник, который имеет соответствующую лицензию, он в этом не замешан. Это псевдо-частные охранники. Это те люди, которые работают на предприятии, переодеваются в специальную форму, и они воспринимаются как частные охранники в торговой точке. Но на самом деле это не частные охранники. И именно для этого и делается, прорабатывается сегодня новый закон для того, чтобы у нас не было псевдо-частных охранников или частных детективов.
То есть он поможет их отфильтровать?
Конечно, потому что профессиональный частный охранник, он проходит обучение, как в теории, так и в практике. Он сдает соответствующие экзамены, он получает лицензию, он проходит переподготовку. Это серьезный квалифицированный работник. Именно, кстати, с этой целью сегодня прорабатываются профессиональные государственные стандарты по обеспечению безопасности, например, в сфере образования. Причем они уже есть и достаточно эффективно реализуются на практике. Сегодня на стадии завершения профессиональные государственные стандарты в сфере здравоохранения. Это очень серьезные документы, это очень серьезная работа. И сегодня, если это частный охранник, который имеет лицензию, это очень серьезная профессия, которая заслуживает крайнего уважения.
Андрей Витальевич, вот вчера в интернете, готовясь к программе, я прочел такое мнение, как пишут специалисты, что если хотите взять частного детектива, то помните, что в Москве 40% это ряженые, а не частные детективы. Так это или нет?
Ну, смотрите, что значит ряженые? Есть люди, которые пишут, что он частный сыщик, что он за кем-то проследит, окажет какие-то услуги. В этом случае все очень просто. Во-первых, спросите удостоверение частного детектива, не единого государственного образца, изготовленное, по-моему, со вторым классом защиты на госзнаке. Заламинированное специальное удостоверение, значит, есть. Кроме того, есть лицензия на частную детективную деятельность. Эта лицензия должна быть у каждого частного детектива. На сегодняшний день у нас законодательство такое, что лицензию получает каждый детектив индивидуально. Кроме того, есть доступные ресурсы. Сейчас они, правда, насколько я знаю, в данный момент не до конца работают в связи с передачей полномочий в Росгвардию. Но еще, допустим, месяца 3-4 назад можно было зайти на сайт МВД, взять, посмотреть базу данных, реестр выданных лицензий на частную детективную деятельность, и каждого детектива, вплоть до того, что увидеть его фамилию, имя, отчество, номер лицензии, каким регионом и каким лицензирующим органом она выдана, на какой срок и так далее. Все это проверяется довольно легко. Кроме того, ни один частный детектив, если вы с ним встречаетесь, не будет браться за вещи, которые прямо запрещены законом. Мало того, он вам об этом скажет, что то, что вы просите, это незаконно, и он в это влазить не собирается. По одной простой причине. Есть у нас статья «Превышение полномочий служащим частной охраны или детективной службы». которая предусматривает довольно серьезные санкции. Там, по-моему, верхняя санкция до 7 лет лишения свободы.
А вам такие случаи известны?
Возбуждение таких дел, да.
Да, был такой, да?
Да. Приговоров, правда, я не знаю, сколько по ним, но вот возбуждение таких дел, случаи были. Это раз, но автоматически при возбуждении такого дела происходила ранее лицензионная проверка лицензирующим органам МВД. Сейчас ситуация довольно странная с лицензированием детективов, потому что лицензирование частных охранников, владельцев оружия и охранных предприятий передано в Росгвардию, а лицензирование детективов никуда не передано на сегодняшний день. Потому что законодательная база, лицензионная служба у МВД больше не осталась. Вот. Никакой закон об этом не прописан. Закон пока используется как раз вот в частной детективной деятельности, где написано орган, выдавший лицензию. На сегодняшний день органа, который выдавал лицензию всем охранникам и детективам, его нет. Он передан в другую службу. Насколько мне известно из практики, детективы у нас в соответствии с законодательством обязаны проходить также охранники раз в год проверку на наркотики и, соответственно, медкомиссию о допуске.
Ну, вы проходите?
Я прохожу. Последний раз я проходил в ноябре. Вот я успел сдать эти проверки в лицензирующий орган, как и положено, в ноябре месяце. У меня есть мой партнер и коллега, у которого срок подошел в феврале, то есть когда полномочия были переданы в Росгвардию. И вот он четвертый месяц пытается их кому-то отдать. Росгвардия их не берет, потому что в законе не прописано лицензирование частных детективов, а МВД говорит, а куда вы пришли? У нас нет лицензирующего органа.
Ну, я понял, да.
Это примерно как ФМС исчезло, да, и все бегают по МВД и ищут, куда там справочку.
Анатолий Борисович, а депутаты там, там проверяют на здоровье, нет? Давление не меряют?
Вы знаете,
на наркотики, нет?
Сегодня, чтобы стать, например, федеральным депутатом, например, фракции «Единая Россия», то нужно пройти 1000 проверок и фильтров. Прежде всего, праймерис, это прежде всего подготовка документов, включая те нормы, которые прямо предусмотрены законом, и те правила, которые установлены, например, «Единой России», чтобы не было судимости, чтобы не было даже имущества за рубежом, то, что не предусмотрено законом.
Да.
Требования в части, касающиеся непосредственно праймерис внутреннего отбора, когда жители могут высказать свою позицию по поводу того или иного кандидата. Это не
то
так
есть
просто.
Вы под колпаком находитесь?
Сегодня,
постоянно,
сегодня
да?
капитальные надзор, контроль и общественности, и органов власти на предмет, в том числе, соблюдения антикоррупционного законодательства. Сегодня это очень тяжелая реальная ноша для тех, кто работает. А сегодня, с учетом регламента, который имеется в Государственной Думе, то работают все, без исключения.
Еще чуть-чуть, я вас буду жалеть. А Андрей Витальевич, вы знаете, мне такой личный интерес. А вот вы, как частный детектив российский, завидуете американским частным детективам? У них больше полномочий, как европейским?
Смотрите, тут все зависит.
Зависть-то есть у вас?
Зависть есть в любом случае, там просто...
Они очень... больше получают, я понимаю.
Не то, что они больше получают. У них больше возможностей для того, чтобы получать. Но в Соединенных Штатах Америки там довольно двоякая ситуация. У них есть федеральные детективные лицензии, и у них есть лицензии детективных штатов. Причем в некоторых штатах детективная деятельность запрещена полностью, а в некоторых штатах детективам делегируются полномочия полиции. То есть он имеет право на арест, он имеет право еще определенные вещи делать. Но это все зависит от законодательства штата. С Европой ситуация очень интересная. В некоторых странах детективная деятельность разрешена полностью, в некоторых странах она запрещена полностью, так как это вмешательство в частную жизнь. Например, если вы захотите нанять частного детектива в Литве, вы его наймете. Если вы пойдете в Эстонию, то там это уголовное преступление, потому что это вмешательство в частную жизнь.
Я просто хотел бы еще поднять, Андрей Витальевич, вот если вы придете в районное отделение полиции и скажете, здравствуйте, я частный детектив, мне нужна ваша помощь. Такое возможно вообще или нет?
Ну, в последнее время такое невозможно и нереально, потому что органы внутренних дел и так есть чем заняться, и им далеко не до частных детективов, и, как правило, ситуация такова, что им не нужны новые сведения о каких-то преступлениях, кроме тех, которые они сами знают.
И вы не говорите желанием, как я понимаю.
Последнее время, я не знаю, последствия ли это реформы, последствия ли это сокращение штатов. Я думаю, что я со своими партнерами гораздо лучше справлюсь, чем весь отдел уголовного розыска районный.
И я напомню, что это совместный проект нашей программы информационно-правового портала законе.ру 788-3605, код 8495. С нами на связь выходит...
А эксперт у нас на связи по безопасности, глава Общероссийского профсоюза негосударственной сферы безопасности, член комиссии по безопасности Общественной палаты России Дмитрий Галочкин. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мое почтение.
Дмитрий Евгеньевич, вот мы тут узнали, что накануне у вас в Общественной палате слушания прошли касательно регулирования законодательного деятельности частных охранных предприятий. Вот если можно, коротенечко, самую суть. Что должны поправки в закон о ЧОПах изменить? Что граждан волнует, скажу сразу, перестанут ли бабушек избивать в магазинах, беспредельничать?
Вы уже в конце задали такие вот вопросы штампы, которые задают обычно журналисты. В этом году наше сообщество, профессиональное сообщество негосударственной сферы безопасности отметило 25-летие принятия закона о частной охране и детективной деятельности. И мы понимаем, что нам нужен новый закон, старый закон, по нему мы долго и упорно жили. Это был такой закон, где уже много было принято поправок и так далее. Мы хотим и сейчас обсуждаем, в том числе на площадке Общественной палаты России, новые несколько проектов законов, которые могли бы не просто улучшить жизнь отрасли охранной деятельности, но, так скажем, более эффективно использовать потенциал негосударственной сферы безопасности и охранной деятельности в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности. Это раз. Второе – это выстроить полноценную систему партнерства как общественного государственного, так и частного государственного в сфере НСБ. И мы говорим о том, что охранная деятельность – это, во-первых, огромное количество профессионалов. Я сейчас вот в конце слышал разговоры, в том числе о детективах, и мы понимаем, что необходимо готовить целый пакет, комплексный пакет документов, не просто отдельно о законе о частной охранной деятельности, но и готовить закон о детективной деятельности и о других направлениях. Наш проект закона он коснется в том числе и налоговой, необходимо будет поправки в налоговую сферу, в сферу административной деятельности. Мы хотим, чтобы закон в том числе подразумевал возможность работы частной охранной деятельности за рубежом и в других сферах деятельности, в том числе на транспорте и так далее. Мы понимаем, что в этой сфере работает огромное количество профессионалов, и в том числе у нас очень много серьезных задумок. Главное, что мы смогли собрать отраслевое гражданское общество, это профсоюзы, объединения работодателей, саморегулируемые организации, ассоциации и объединения. И у нас уже давно, больше 5 лет, как создан Координационный совет негосударственной сферы безопасности России, вошли в наш Координационный совет и возглавил его Виктор Алексеевич Озеров, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. В президиум Координационного совета НСБ вошли сенаторы и депутаты.
Дмитрий Евгеньевич, извините, перебью вас. Мы понимаем, что все очень серьезно, большая работа проделана, и общественная палата озабочена.
О штампах, которые вы сказали. Большинство случаев мы брали вот резонансные, которые были в средствах массовой информации, о том, что где-то в сфере ритейла или еще где-то охранники избили кого-то. Вот, например, была фраза такая, что охранник-садист избил электрошокером малолетнего 7-летнего мальчика. Мы все эти ситуации брали на свой контроль, проводили расследование совместно с лицензионной решительной системой Росгвардии. И вот 99,9% это не лицензированные охранники, это никакие, там вот никакого отношения к ЧОПам эти структуры не имели.
Вот.
Это так называемые контролеры, это администраторы и так далее. Люди без лицензии, без разрешения на занятия охранной деятельностью.
Дмитрий Евгеньевич.
А получается, мы несем имиджевые издержки в связи с этим, когда называют других сферы охраны.
Вот чтобы практически полезно было нам общение с вами, куда гражданам простым, сталкиваясь с такими случаями, обращаться, что касается общественной палаты? Писать куда-то в общественную палату по адресу или звонить напрямую? Вот вам же это
конечно
будет полезно.
Практически есть возможность это обратиться в электронном виде на сайте Общественной палаты России, сделать обращение, в профильные комиссии, в комиссию по безопасности, в комиссию по общественному контролю
вот.
По вопиющих фактах. Соответственно, у нас есть механизм, мы данное обращение берем на личный контроль, на общественный контроль.
Отлично. В комиссию по безопасности Общественной палаты Российской Федерации. Спасибо.
И в комиссию по общественному контролю.
Спасибо большое. Я напомню, что это совместный проект. Напомню, кто был с нами на связи.
Дмитрий Галочкин, глава Общероссийского профсоюза негосударственной сферы безопасности.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Анатолий Борисович, а вообще вот депутатам не кажется странным, что почти 1 000 000 здоровых мужиков охранники вообще в нашей стране? Еще другая работа может быть для них. Страна-то большая.
Какую вы имеете в виду работу? Работы может быть очень много.
И 1 000 000 охранников профессии, это нормально?
Профессии, я думаю, что это явно недостаточно, если мы ведем речь именно об обеспечении безопасности, потому что с каждым годом появляются совершенно новые вызовы и угрозы, с которыми, например, мы 5, 10, 15, 20 лет мы даже и не сталкивались.
А, например?
Сегодня терроризм, экстремизм, здесь наркотики, торговля оружием, людьми, много видов новых преступлений, о которых мы даже и не знали. Но сегодня это есть. И, естественно, для того, чтобы обезопасить, все перекладывать на плечи, например, органов правопорядка, например, Министерства внутренних дел, ну, это совсем неправильно. У нас поэтому, кстати, развивается и не только частная охрана, и частный сыск. У нас сегодня, 3 года назад, напомню, мы приняли базовый федеральный закон об участии граждан в охране общественного порядка, так называемых о народных дружинах. Этот институт существует практически во всех странах мира. Угу. И мы возрождаем лучшие традиции нашего советского прошлого. Это действительно возможность участия любого гражданина нашей страны в управлении государством. Это и причем этот институт поддерживается всеми нашими гражданами. Потому что я помню, как только мы накануне принятия данного закона, я прилетел в Хабаровск в командировку, и как раз накануне, за день до моего прилета, на железнодорожном вокзале полицейский расстрелял 5 молодых парней, которые были подвыпившие. 2 погибли на месте, 1 в реанимации, 2 убежало. И телеведущий меня спрашивает, а если бы был с полицейским народный дружинник, или там несколько народных дружинников, смогли бы эти 5 молодых подвыпивших парней приставать или
нападать
на полицейского? Конечно же, нет. Потому что как только мы увидим... Вот представьте себе вечером, ночью или ночью, мы идем домой от метро через парк к своему дому. Есть дорога. С одной стороны стоит полицейский с народными дружинниками, а с другой стороны улицы непонятная шумная компания. По какой стороне мы пойдем домой? Конечно же, там, где полицейские, люди в форме. Полицейские, народные дружинники, потому что человек в форме, народные дружинники тем более, они изначально нас дисциплинируют, причем дисциплинируют как самих полицейских, народные дружинники, так и всех нас, потому что это такие же наши граждане, которые фактически отвечают за наведение порядка и обеспечение безопасности.
Анатолий Борисович, вы знаете, согласно статистике, 2-летней давности полицейских боятся так же, как бандитов, вообще-то, на самом деле, в нашей стране.
Я прошу прощения, но народные...
Это статистика, народные дружинники, они сидят в кафе. Я сам видел, ждут, когда их смена там закончится.
Я не знаю.
Что мне рассказывать, господин депутат?
Но, вы знаете, вот любой праздник, 1 мая, 9 мая, День города...
На праздник они есть, а по будням они сидят в кафе и ждут, когда закончится.
Знаете, вот сами полицейские признают, что... Народные дружинники дисциплинируют самих полицейских. Потому что полицейский не будет хулиганить, если с ним 2-3 народных дружинника. Потому что они тут же могут быть и свидетелями по уголовному делу или в суде свидетельствовать на предмет законности действий полицейского.
Андрей Витальевич, а может такая быть ситуация, что к вам приходит... прихожу к вам я и говорю, господин Винк, я вот проверяющий, ну-ка расскажите мне быстренько, что вы делаете, как вы соблюдаете законы, рассказывайте все подробно.
Проверяющий откуда?
Ну, я не знаю, но есть проверяющие откуда-то.
Ну, есть лицензионная разрешительная система была.
Они приходят к вам, да?
Периодически приходят, есть периодические проверки. Как правило, если они приходят, то они прекрасно понимают, выдавая мне лицензию, какой у меня опыт, какое знание законодательства и так далее. Ту информацию, которую я им обязан выдать, то есть количество заключенных договоров, каковы результаты по заключенным договорам, я им могу выдать. Но, опять же, есть определенные договора, которые заключаются, например, с адвокатами. Адвокат его заключает со мной как специалистом, нанятым адвокатом. Этот договор попадает под адвокатскую тайну. И, соответственно, эту информацию я не проверяющим, не при вызове меня на допрос в органы внутренних дел, если по данному уголовному делу, я ее передавать не буду. Но здесь, опять же, тут такое серое правовое поле, потому что, с одной стороны, я специалист, нанятый адвокатом, а с другой стороны, как детектив, я обязан сообщать органы внутренних дел о готовящихся либо совершенных преступлениях. Поэтому тут возникает конфликт интересов. Но, кроме того, я могу сказать, что в последнее время те следователи, с которыми я сталкивался, и те дознаватели, с которыми я сталкивался, они в лучшем случае, сталкиваясь с расследованием по их уголовному делу частным детективам, когда я их уведомляю, они про это слышат первый раз, видят это первый раз, так как количество детективов небольшое. И, во-первых, не знают, что с ним делать, а во-вторых, не знают, как можно детектива там убрать из расследования, напугать его, привлечь его в качестве, в лучшем случае, свидетеля по этому делу. Ну, не хватает у них пока, может быть, опыта, а может быть, нет такого большого потока помехи версиям, создаваемым следствием, чтобы заниматься этим принципиально.
788-3605, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. На связь с нами выходит Артем.
Вы удивитесь, но женщина-телохранитель выходит с нами на связь, создатель компании Fuji Security, которая обеспечивает право на неприкосновенность частной жизни и личную безопасность, то есть телохранитель. А Наталья Борисовна Куровская. Наталья Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Борисовна, ну вот мы сегодня все про детективов, про частных охранников. Вот как раз с вами прекрасная возможность поговорить о том, как регулируется ваша сфера. Я вчера читал какие-то методические, что ли, материалы. Если я правильно понял, что сегодня законом для телохранителей разрешены, по-моему, из спецсредств какие-то там дубинки, баллончики и не более того. Это правда или нет? Как вообще, на основе чего пользуются оружием телохранители? Не боятся ли его применять и потом быть засуженными?
Значит, телохранители обязаны иметь шестой разряд. Да, у них есть спецсредства, но по факту дубинок не наблюдалось в арсенале телохранителя. Естественно, есть у обладателей шестого разряда есть служебное оружие. И по закону мы и не имеем права охранять жизнь и здоровье, но только собственность. То есть, что находится при клиенте, мы и охраняем собственность клиента. Но применять оружие, допустим, при нападении мы не имеем права, поскольку применение оружия или какой-то физической силы, оно не включено значит, в законодательство как частная охрана деятельности, да, но только основываясь на законе о пределах самообороны. Само понятие самообороны, оно исключает защиту третьих лиц. На данный момент этот закон, он находится в гражданском поле, но не в поле охраны, частной охранной деятельности.
Наталья Борисовна, я попробую еще простым языком. Если я правильно понимаю, то сегодня, защищая, например, предпринимателя, да, вот если в него кто-то целится на улице, вы должны так вот встать и выстрелить в ответ, чтобы получилось так, что вы защищаете, во-первых, там его дорогой галстук и костюм, да, то есть вы не его защищаете, а его там, не знаю, часы, там, чемодан, еще что-то.
Верно.
И потом формально доказывать, что вы выстрелили, при этом защищая, получается, себя. Потому что вы прикрыли его, там пуля летела в вас, поэтому вы в ответ. То есть вы не могли защищать его. То есть вот так вот устроен закон, правильно?
Ну, разные ситуации могут быть, и разные пределы самообороны могут быть. То есть есть, в принципе, если мы как граждане наблюдаем за тем, что совершается какое-то преступление, да, то мы имеем право задержать. И частный охранник, он имеет право, в принципе, задержать и предотвратить преступление, но при этом нанести минимальный урон, значит, нападающему. Тут вопрос применения оружия, он очень спорный, и, скорее всего, он будет вести, значит, к вопросу об уголовной ответственности все равно, так или иначе.
Спасибо большое, Наталья Борисовна. Мы уходим на рекламу. После рекламы, я думаю, 7888 разъяснит нам по закону.
7-788-3605, код 8495. Через минуту вернемся.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я еще раз напомню, что совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Давайте, чтобы не было путаниц. Так охранники, они имеют право выходить с оружием?
Значит, смотрите, просто, видимо, не до конца правильно поняли Наталью. Я могу так ее назвать нашему знакомому лично. Значит, частные охранники имеют право носить и использовать и применять специальные средства и оружие, но там есть разграничения. То есть охранник 4-го разряда имеет право только применять спецсредства. Охранник 5-го разряда имеет право применять спецсредства и служебное травматическое оружие. И охранник 6-го разряда имеет право использовать и применять в своей деятельности, в том числе и служебное огнестрельное оружие, так называемое. Оно должно быть там менее мощным, чем у правоохранительных органов. Да? То есть есть определенные требования к нему, определенные калибры, есть перечень данного оружия. Но проблема в том, что у нас сегодня детективы работают в статусе частных охранников. Соответственно, охранник может применять оружие, когда есть непосредственная угроза жизни и безопасности ему, либо охраняемому имуществу, либо, например, нападении на объект. Mm-hmm. При передвижении с телом, я так перейду на язык телохранителей, mm-hmm. да, то есть охраняемый объект обычно называется телом.
Как-то неприлично.
Ну, потому что они телохранители.
Нормально.
Поэтому, когда передвигаются с телом, с клиентом, то есть они охраняют имущество, то есть нападение на охраняемый объект. Если не совершено, то есть, если не бегут срывать цепочку, да, или не под угрозой пистолета, они пытаются снять свою дорогую цепочку, которая охраняет якобы этот частный охранник. Или если они не находятся на охраняемом объекте, то есть в доме или в офисе, который принят под охрану как охраняемый объект и уведомлена лицензионно-разрешительная система, что на данном объекте ведется вооруженная охрана, то приходится подставляться самому, то есть, чтобы была угроза жизни и безопасности охранника. И, соответственно, в этом случае только можно применять оружие.
Ну, как говорил известный мафиози Лаки Лучиано, сколько у меня не было охранников, если кто-то захочет меня убить, он меня убьет.
Ну, смотрите, здесь есть такое...
Это правда или нет?
При желании, да. Все зависит, будем так говорить, в материальных возможностях готовящих покушение и охраняющего себя.
Частный детектив заулыбался почему-то.
Ну, потому что вот у нас уважаемый депутат сказал, что в 2010 году было исключено, значит, совместное ведение охраны детективной деятельности. И вот здесь как раз этим очень сильно осложнили работу телохранителям. То есть, если ты охраняешь склад, у тебя нет такой необходимости, то в охране лица надо просчитывать угрозы безопасности, да, надо просчитывать, откуда может прийти угроза, соответственно, анализировать это, собирать информацию. А у нас в законе об охране детективной деятельности четко сказано, что охранники, в том числе мы берем в кавычки телохранители, потому что они в законе не прописаны, не имеют права использовать методы, которыми работают детективы. То есть, фактически, служба безопасности, состоящая из телохранителей, они не могут просчитать угрозу безопасности и не могут собирать информацию в рамках закона. Наверняка они это делают, наверняка у них есть специалисты, которые этим занимаются, но опять это серое поле.
Да гадалки не ходи, делают, конечно.
Я не говорю о фактах, которые мне неизвестно достоверно.
Андрей Иванович, а еще у вас претензии есть к господам депутатам? Озвучьте их в прямом эфире, пожалуйста.
Да, смотрите.
Вопросы есть какие-то насущные?
Насущные вопросы есть. Потому что каждый раз, когда...
Вот депутат здесь есть, слуга народа здесь.
Каждый раз, когда происходят изменения в законодательстве, я имею в виду именно в своей области, в области охраны детективной деятельности, проблем становится все больше, больше и больше. Я имею в виду у тех, кто занимается этой деятельностью. Потому что возникают дополнительные проверки, возникают дополнительные вещи, которые потенциально не выявляют никаких проблем, но при этом собирают дополнительные деньги. Я скажу так, что когда я начинал заниматься детективной деятельностью, лицензионный сбор был, по-моему, 1000 рублей. На 5 лет лицензионный сбор был. Сегодня я вам скажу так, что у меня в год, то есть если разделить стоимость лицензионного сбора и затрат, которые я трачу на лицензию в данный момент, ну, расходы, наверное, увеличились раз в 15, если не в 20.
Инфляция, Андрей Витальевич.
Дело не в инфляции. Например, я каждый год, вот мы вернемся, да, к дополнительным медицинским проверкам, я каждый год хожу сдавать кровь на наркотики и проходить медицинскую комиссию, как и все охранники, и все владельцы оружия. Владельцы оружия раз в 5 лет. И я довольно хорошо знаю врачей, которые этим занимаются, потому что периодически мы привозим и людей проверять, в том числе и такие вещи. Я спросил, скажите, пожалуйста, вот в рамках этой новой программы, этого нового закона, сколько наркоманов, владельцев оружия, частных охранников и детективов выявлено? Вот по Москве и Московской области ни одного. Но зато каждый из нас 6 тысяч в год платит.
Понятно.
Ну, Антон Борисович, ну вы ответите на это самое, это что все сложнее жить.
Если людям. Можно кратко, у меня еще мне тоже важный вопрос есть, успеть, что...
Видим, когда обычаи делового оборота бегут впереди действующего законодательства. Ну, во-первых, так всегда было, есть и будет. Вот что касается института телохранительства, о чем мы ведем речь, то де юре его нет, потому что это то, что я называю издержкой нашего законодательства, когда сегодня... Частный охранник, у него есть два вида деятельности. Это участие, обеспечение правопорядка на проведение, например, массовых мероприятий с участием органов правопорядка. И второй вид деятельности — это охрана объекта и имущества. А вот защита жизни и здоровья — это не входит в компетенцию частного охранника прежде всего. Так вот, разработанный проект экспертами нового закона, он как раз и предусматривает введение института так называемого телохранительства. Вот. А что касается оружия, то здесь, на мой взгляд, достаточно четко этот вопрос урегулирован действующим законодательством об оружии. Например, нельзя применять оружие ни при каких обстоятельствах в местах массового пребывания людей. Иначе это может повлечь достаточно серьезные последствия. Ну вот, а что касается совершенствования в целом законодательства, то я хотел бы обратить внимание на три вещи. Наверное, одну вещь даже, если кратко. То при разработке данного законопроекта мы максимально обсуждаем каждую норму с участием, прежде всего, экспертов в области телохранительства, практиков, я имею в виду, и частной охраны. Во-вторых, с участием представителей науки, которые есть в этой области, с участием регуляторов, в данном случае Росгвардия, Министерство внутренних дел, антифедеральная антимонопольная служба, налоговая служба и, конечно же, парламентариев, и Государственной Думы, экспертов, специалистов в этой области и Совета Федерации. И только тогда, когда мы понимаем, что бизнес, он, та или иная норма, она удовлетворяет, органы власти правопорядка удовлетворяют та или иная норма, законодатели также, и нет конфликта норм, то только тогда мы выходим на ту или иную законодательную инициативу.
У меня последний вопрос, может быть, самый важный. Ну, от общественности. Смотрите, вот сегодня у нас, можно сказать, людей с оружием, да, но не правоохранителей, в лице как раз детективов, телохранителей очень много. То есть, по стране какая-то существует параллельная армия. Да, это люди с оружием, ну, они знают, как его применять, нормы знают. С одной стороны. С другой стороны, вот незадолго до реформы МВД писали, что 84% опрошенных следственных и оперативных работников отмечали, что преступники используют в качестве документов прикрытия удостоверения сотрудников охранных фирм. Треть указанных удостоверений были подлинными. Вот тогда наводило на определенные размышления. А мы понимаем, что эта условная армия, она очень часто используется в рамках разрешения хозяйственных споров. Вот надо где-то силу применить, где-то обозначить свою территорию, разграничить еще какую-то. И далеко не всегда добропорядочные люди этим пользуются. Вот, ну, вот к вам даже напрямую имеющему отношение специалисту по охране предпринимательской деятельности. Новые законы помогут как-то таковых отфильтровать, регулировать что-то в этой сфере? Или будем бояться?
Ну, фактически... Если мы в динамике посмотрим, то в 90-е годы, даже в 2000-е годы, каждый случай так называемый рейдерства, захвата того или иного предприятия всегда сопровождался участием охранной организации. Это гадалки не нужно ходить, это очевидно. Но сегодня с каждым днем таких случаев все реже и реже. Я думаю, что с принятием данного закона это будет, скорее всего, исключение, чем правило.
Андрей Дальчик, такие новые законы нам вообще помогут жить лучше и веселее?
Ну, вы знаете, всегда надо, надо надеяться на лучшее. Но, как в свое время сказал фон Бисмарк, что правильность и идеальность российского законодательства всегда нивелируется тем, что его никто не исполняет.
Вот у фон Бисмарк поставил хорошую точку в нашей программе. Артем, напомним, кто был у нас в гостях.
С нами были Анатолий Выборный, депутат, зампредседателя Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, и юрист, частный детектив Андрей Винк. Всем спасибо.
Спасибо всем. Выходим из эфира. Всем хорошего вечера.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.